каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, мои дорогие, с вами Александр Янковский, вы слушаете программу «Крымский пармезан». Ну, я вас немножко обманули, Павла Казарина сегодня нет.
Я за него.
Мы отправили его за пармезаном практически в эту самую Европу.
За вместо него, Казарина, за Павла Казарина Сергей Макрушин, сегодня... вот я рвусь сказать, что я сегодня тоже с вами. И у нас в гостях Анна Андреевская.
Приветствую своих земляков.
Поговорим мы сегодня о свободе слова в Крыму. Вот
То есть поговорим о том, чего нет.
Да. Да, в принципе, давайте помолчим тогда хотя бы. Итак, раз, два, три, четыре, пять. Вот, в принципе, теперь можем говорить.
То есть сейчас свобода слова.
Да,
появилась.
Сейчас есть благодаря, значит, средним волнам 549 кГц каждый день по киевскому времени в 8:35 утром и 18:30 вечера можно слушать программы «Крым Реали». Ну, а по субботам 18:10 слушайте наш «Крымский пармезан». Так, и санкционная доставка продуктов.
549 кГц превращается в частоту 549 килограмм.
Килограмм.
549 килограмм – свобода слова.
Ну, оптом берем. Так, и начинаем мы... Вот почему? Вот я... Почему мы эту тему начинаем? Я увидел у такого крымского деятеля Рустама Тимиргалиева замечательный пост на странице Facebook. Он пишет, вот я даже процитирую: «К моему удивлению, на полуострове без каких-либо ограничений работают откровенно антироссийские сайты, причем их количество и качество контента в них заметно превосходят скромные крымские новостные ресурсы». И вот я не буду цитату уже доводить до конца, но призывает он вот с этим бороться, что вот с этими сайтами, у которых хороший контент его много, надо бороться, а вот скромные надо развивать. Вот что это значит? Вот, Анна, скажи, как эксперт наш сегодня, да, вот крымского медиапространства, что это значит? Не всех добили еще, не всех додавили или как?
Ну, это просто значит то, что те сайты, те редакции, которые уехали из Крыма, которых выжили из Крыма, теперь очередь дойдет до тех, кто остался. Поэтому сейчас те журналисты, которые цинично пишут нам в соцсетях о том, что обыски, запугивания и другие факты, которые происходят в отношении журналистов в Крыму, что это все оправдано, значит, теперь пусть они готовятся, потому что рано или поздно придут к ним. И вот этот пост Тимиргалиева, скорее всего, такой вот привет для тех, кто остался.
Слушайте, ну, меня интересует другой вопрос немного. Слушайте, дело в том, что Тимиргалиев на сегодняшний день, он не является представителем крымской власти, поэтому, ну, это его мне так кажется, просто частное мнение.
Он является фигурантом уголовного дела, насколько я понимаю.
Да, вообще. То есть он видите, вообще, он даже, я бы сказал, диссидент, не побоюсь этого слова, да, вот, ну, таким образом выражаясь.
Ну, может... если стремление к обогащению считать поводом для того, чтобы потом называться диссидентом, то вполне.
Знаете, память туя все возможные путешествия господина Тимиргалиева по столь ненавистной ему Европе, да, то я думаю, что все-таки да, вот эти ростки диссидентства, это вот низкопоклонничество перед Западом, это любовь к пармезану, но не к крымскому пармезану, да, вообще пармезану как таковому, она же выдавала в нем вот такого не пасконного вообще сторонника.
Сегодня он играет джаз,
завтра он требует, чтобы закрыли все информационные сайты.
Скромные и нескромные.
Да, и их тоже в том числе. На самом деле, знаете, я бы немножко по-другому поставил вопрос. А как вы считаете, вообще крымчанам нужна какая-то альтернативная информация? Потому что, вот смотрите, когда я был маленький, и практически с кудрявой головой.
Вы были маленькие?
Да, я был маленький. Вот я, Александр Янковский. Я в школе слушал радиостанции «Радио Свобода», «Голос Америки», BBC. Там есть обычай на Руси ночью слушать BBC. Мы это слушали, мы «Deutsche Welle». Мы слушали эти вражеские радиоголоса. Их где-то до 87-го года их даже глушили. Было достаточно сложно их слушать. Но тем не менее... Потом все это друг другу рассказывали. Все делали вид, что не слушают, но потом все это обсуждали вообще. Даже причем обсуждали люди партийные. Они говорили об этом. И вот стремление к истине или какой-то альтернативной точке зрения, оно было всегда. А вот сейчас в Крыму вообще есть такое стремление к альтернативной точке зрения? Или может быть информации сколько угодно, да, а нет потребителя этой информации?
Ну, мне кажется, вот я сейчас свое мнение скажу, всегда найдется тот процент людей, которые все-таки интересуются тем, что пишут те средства массовой информации, которые не подвластны тому правительству, да, скажем так. И в Крыму тоже такая категория людей есть. Я не исключаю, что есть и в органах власти такие люди, которые тайком там на рабочем компьютере, пока никто не видит, отвернув монитор, там открывают сайт Крым Реалии и читают.
Так, а может быть, они все вместе там этим, мы-то думаем, они там государственными делами занимаются, а они все вместе читают сайт Крым Реалии.
Ну, да, на самом деле, судя по реакциям, по обыскам и по заявлениям о том, что нужно неугодных, значит, зачищать, значит, это подтверждает то, что чиновники в Крыму действительно читают неугодные сайты.
И слушают наш эфир.
Обязательно. То есть иначе бы как бы они понимали, что мы вражеские или не вражеские.
Я хочу, чтобы мы напомнили, кто мы такие.
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Ну а по джанкойскому времени нас слушать можно на территории полуострова на час позже, да? То есть если мы говорим 18:10 по киевскому времени, то по джанкойскому времени это в 19:10. А с вами программа «Крымский пармезан». У микрофона Александр Янковский, рядом со мной Сергей Макрушин и Анна Андреевская.
Тоже рядом.
Тоже рядом.
Да.
Обязательно.
В продолжение, вот такая информация. Международный комитет защиты журналистов в июле этого года опубликовал доклад о положении свободы прессы в Крыму под названием «Выбор журналистов Крыма. Эмиграция или российская цензура», охарактеризовав ситуацию на полуострове как мрачную. Авторы доклада называют то, что происходит со свободой слова в Крыму, кампанией российских спецслужб против независимых СМИ. Вот.
А и что, Сергей?
И то, что ситуация мрачная, но я бы сказал, что это очень мягко сказано по поводу вот мрачной.
Слушайте, я хочу все-таки еще раз, да, я хочу теперь от Анны, давайте вот так сделаем, я теперь от Анны хочу услышать. Анна, как вы считаете, вообще крымчанам нужна альтернативная информация?
А насколько я знаю, потому что я каждый день общаюсь с крымчанами, которые остаются сейчас в оккупации, действительно им нужна информация, многим нужна информация. Я знаю, что люди действительно ищут волну радио Крым Реалии, некоторые в машине рассказывали мне, ехали, что они слушают его, и я просто понимаю, что... Ну, это тот показатель, ради которого мы должны работать, потому что если власти оккупационные в Крыму реагируют на публикации, да, на наши публикации, которые происходят здесь на материке, если они реагируют на эфиры, значит, нужно продолжать эту деятельность, потому что нашими слушателями, нашими читателями являются в том числе и оккупанты. То есть им нужно постоянно напоминать о том, что они предатели, о том, что они уголовники, потому что они фигуранты уголовных производств. И, собственно, то есть в этом есть смысл. Крымчане действительно нуждаются в этой информации, потому что люди покупают себе спутниковые тарелки, притом сейчас уже это участился этот процесс. Люди пытаются искать альтернативную информацию той, которая им подается пропагандистской. Я это точно знаю, потому что я общаюсь с этими людьми.
А вот те люди, которые ищут альтернативную информацию, там в социальных сетях делятся это, альтернативной информации, они под угрозой? Ну, может ли быть так, что вот человек из-за того, что он интересуется этими средствами массовой информации, да, их контентом, он может пострадать за это?
Ну, таких фактов не было, то есть, слава богу, таких фактов не было, но я думаю, что в российском государстве и в таком вот недоделанном российском формате, который происходит в Крыму, возможно, все. То есть, если, ну, люди, которые сегодня действительно пытаются найти альтернативную информацию в Крыму, они очень осторожно это делают, ну, и понятно почему. И неизвестно, если вдруг кого-то застукают там за просмотром запрещенного сайта, что с этим человеком может быть. То есть, ему запросто могут пришить сепаратизм, экстремизм, потому что те статьи в Уголовном кодексе, которые прописаны в российском законодательстве, они же вообще ни о чем конкретном не говорят. То есть, эти деяния можно приписать кому угодно и за какие угодно действия.
Хорошо, если мы будем говорить конкретно о вашем случае, Анна Андреевская у нас в гостях сегодня, вот вам-то какую статью вменяют Российская Федерация?
281 Уголовного кодекса, сепаратизм.
В смысле сепаратизм?
Ну, то есть оккупационные спецслужбы считают, что моя деятельность на материковой Украине направлена на посягательство на территориальную целостность Российской Федерации.
Интересно.
Да, я в принципе задумался даже, а каким образом, то есть вот как вы производите эти действия?
Ну вот, то есть любое действие, любое заявление, любая публикация, ну в данном случае публикация берется в рассмотрение, что любой призыв, любое упоминание того, что Крым является территорией Украины и что он должен быть возвращен под контроль Украины, расценивается как сепаратизм. То есть за это предусмотрена санкция 5 лет лишения свободы.
Вы знаете, мне опять-таки интересен ответ на... Я в поисках ответа на этот вопрос. Мы задавали, кстати, приблизительно такой же вопрос на сайте Крымреалия. Мы спрашивали, что вот эти обыски, которые были в последние дни у Ислямова, у Буджуровой, да, то есть у людей, которые связаны с медиабизнесом, мы спрашивали наших читателей вообще, с чем они, как они объясняют эти обыски. И предложили им несколько вариантов ответа, причем больше всего набрал вариант ответа тот, в котором говорится, что все это делается для того, чтобы просто запугать людей. Поэтому, как вы думаете, коллеги, удастся им запугать вот крымчан настолько, что они даже перестанут, ну, вообще высказывать любую другую точку зрения, кроме той точки зрения, которая транслируется официальным Кремлем или господином Аксеновым?
Мне кажется, и вот этот момент я уже застал в Крыму, когда все разговоры о том, что действительно происходит, там выражение недовольства людьми, оно перешло сначала там куда-то в общественный транспорт, в курилке, а теперь это все перешло на кухне. Вот вернулись к тому формату, когда люди могут себе позволить что-то сказать только на кухне, и то в полголоса, чтобы соседи не услышали, не дай бог. Вот, в принципе, мое мнение относительно этой ситуации. Мне кажется, что... Ну, вот так оно все будет.
Но Сергей Макрушин, так вы пессимист, оказывается, да?
На самом деле,
реалист.
Крым-реалист. Крым-реалист. На самом деле оккупационные власти, создавая вот, ну, применяя такие технологии, такие репрессии, и, ну, как бы сворачивая свободу слова в Крыму, они создают для себя угрозу. Потому что они создают такой вот тихий омут. А в тихом омуте, как известно, может быть все. То есть, если это визуально будет выглядеть как то, что крымчане боятся, там ничего не говорят против власти, это не означает, что нет негативных настроений. То есть, если запугать всех журналистов, если запугать всех граждан, да, они могут замолчать, но это не означает, что в их умах, в их головах не будет того, чего, что называется в украинской мове, спротив. Поэтому...
Это по-крымски будет сопротивление.
Сопротивление, да. То есть, поэтому, когда вот сейчас происходит такая вот позиция тишины, то в этом тихом омуте может родиться все что угодно. И я думаю, что крымских партизан, так называемых украинских патриотов, сейчас становится в Крыму все более. И если бы украинские власти сейчас вели целенаправленную работу с крымским населением, то я думаю, что вот этот тихий омут, он как раз и создаст те условия, когда в крымском обществе будет больше и больше рождаться тех, кто за возвращение Крыма под контроль Украины.
Тем более и улица крымских партизан в Симферополе.
Тем более.
Да? И вот программа «Крымский пармезан», но еще не партизан, но уже пармезан. Да, ну, то есть речь идет о том, что если журналистика не выполняет свои функции в Крыму в силу определенных обстоятельств, не дают ее выполнять, то власти не знают, что происходит на подконтрольной им территории. Да?
Ну, то есть создается такая параллельная реальность. То есть власти делают то есть такой информационный фонд, который не соответствует действительности, но они хотят это видеть вот так. И вот они считают, что если
друзья
запугать,
мои, да,
значит, будет
то,
вот
то
так.
Смотрите, я, поскольку я тоже, когда я был маленький, тогда мы в школе изучали разные направления литературы российской, ну, в том числе российской, но и украинской. Там было так, значит, как развивалась литература. Литература в советском литературоведении развивалась линейно. Вначале был романтизм, да? потом было какие-то еще были какие-то там направления, потом были, значит, реализм, а потом приходит им на смену вершина вообще литературоведения – это критический реализм. Знаете, чем отличается реализм от критического реализма?
Просветите нас.
Вот, я вас сейчас буду просвещать. Значит, и вот наши радиослушатели, которые помнят вот все эти, как нам организовать рабкрин и так дальше, в общем, все эти знаменитые статьи Ленина. Так вот, значит, критический реализм отличается от реализма и от работы журналистики в любой другой стране, потому что критический реализм и журналистские статьи, которые построены, например, на его основе, они должны показывать не то, как есть на самом деле, а как оно должно быть. Поэтому, когда вы говорите о том, что крымские власти, они себя как бы огораживают, и вот с помощью таких вот информационных наполнялочек они создают какую-то альтернативную реальность? Да, они создают такую альтернативную реальность. Она не соответствует вообще реальности ни в коем виде, она им такой вот нравится, она им нравится, чтобы она такой вот была. На это работают все российские телеканалы, на это работают теперь все местные крымские телеканалы. И знаете, когда человек смотрит телевизор, когда смотрит человек телевизор, и ему там говорят, что там 90% поддерживают Путина, он верит телевизору. Хотя при этом он может обойти там всех своих соседей, спросить, и никто не будет поддерживать Путина. Но при этом у него создается впечатление, что все кругом вот поддерживают Путина, и страна движется в верном направлении.
Ну вот я подтверждаю своим наблюдением, вот порядка, наверное, 70% крымских новостных лент – это сплошные анонсы. Будет построено, будет сделано, увеличат там какие-то выплаты, что-то сделают, но по факту очень мало. Да?
Новости будущего времени, так
да,
бы их, так,
новости
так
из будущего.
Ну и что самое интересное, крымские ленты новостей всячески обходят информацию об обысках в домах крымчан и журналистов в частности. То есть если мы об этом на материке можем, имеем возможность свободно говорить и реагировать на это, то в крымских медиа это вообще замалчивается. То есть этих фактов нет, если читать ленты новостей в Крыму.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Крымский пармезан в эфире радио Крым Реалии. Для вас работают Александр Янковский, Сергей Макрушин, и в гостях у нас Анна Андреевская. Мы говорим о состоянии, сейчас говорим о состоянии свободы слова в Крыму, и вот мы как раз заговорили об обысках. Вот из последнего, да, что у нас есть. После обысков у себя дома и на своих предприятиях Ленур Ислямов сказал, что ему есть чем ответить людям, которые попытаются отжать его предприятие. Давайте послушаем.
Мнение.
Для меня это абсолютно не жалко. Пусть люди, те, которые это все начинают делать, пусть думают о тех людях, которые там работают. И пусть они, если они взялись за Крым сейчас, пусть они думают, как его наполнить продуктами питания и всем остальным. А по поводу того, что они будут, как они говорят, отжимать у Ислямова, то есть международные инстанции, международные суды, в которых мы будем отстаивать свою правоту. Вот те организации, которые будут каким-то образом отжимать и брать себе в собственность мои предприятия, в международных судах я тоже буду блокировать все их возможности работать вообще в Европе. Если те банки, которые будут какие-то иски выставлять или те какие-то институты будут пытаться что-то с нами сделать, поверьте, у нас хватит возможности точно так же сделать им со всех сторон, заблокировать их деньги на западных счетах. Пусть они не обольщаются и не думают. Мало того, в Украине на материке полно активов Российской Федерации, которые тоже остались также нами недолюблены, так скажем. Так что, если они так будут нас там любить там, мы их полюбим здесь, на материке тоже. Пусть они поверят мне.
Такая вот взаимная любовь.
Что это думаете, был Ленур Ислямов, да, владелец телеканала, крымско-татарского телеканала АТР. И, собственно говоря, ситуация эта связана с чем? Да? Ситуация связана с обысками в Крыму. И можно говорить было бы, конечно, о ситуации свободы слова в Крыму, но как мы в самом начале сказали нашей программы, да, как сказала Анна Андреевская, которая сегодня у нас в студии, да, тяжело говорить о том, чего в Крыму нет. Тогда другой вопрос. Хорошо, коллеги, знаете, что мне еще интересно? Вот по поводу ситуации с АТР. Ну, не дали уже людям, да, зарегистрироваться по российскому законодательству и работать на территории Крыма. Да, хотя, в принципе,
лицензию на вещание не дали.
Лицензию на вещание не дали. Да, то есть они могут там работать, но в другой ситуации. Скажите мне, пожалуйста, но если, предположим, да, появится какая-то телекомпания или какой-то сайт. Вообще возможно появление какого-либо сайта или телекомпании, которая будет не санкционирована, допустим, господином Аксеновым или господином Полонским, так называемым министром информации?
Это слабо вероятно.
Сразу же появится Тимир Галиев, который скажет, что надо с такими телекомпаниями бороться, еще раз бороться. И они будут бороться, потому что любая критика, она вот крымскими властями, да, она воспринимается в штыки. Это сразу пятая колонна, агенты Госдепа. Там запеченники работают и клевещут на самое лучшее в мире.
Смотрите, коллеги, есть один очень практический момент, который, мне кажется, мы все время упускаем. То есть теоретически возможно появление, мне так кажется, да, такого. Но теоретически я допускаю, что может появиться какая-то альтернативная точка зрения, да, альтернативное средство массовой информации в Крыму.
А насколько долго?
Да.
Другой 5 минут,
вопрос.
Да?
Но смотрите, согласно российского законодательства, быть учредителем средства массовой информации не может человек с двойным гражданством. И тут мы что мы имеем в виду? Да имеем, да, по факту, а мы имеем по факту, что в Крыму практически, да, даже с точки зрения российского законодательства, все крымчане, они не могут быть, да, учредителями средств массовой информации. И потому здесь... что у них у всех практически есть украинское гражданство, которое признается в том числе Российской Федерации.
Но дело в том, что здесь тоже двоякое трактование, потому что тот закон федеральный, который, естественно, не признан мировым сообществом и не может быть признан, который фактически, ну, всех крымчан объявил гражданами России... Они же в этом законе не говорится о том, что эти крымчане, что они там какие-то граждане Украины. Их признали гражданами России. И поэтому сказать, что крымчане – это люди с двойным гражданством, это тоже как-то не совсем корректно. И тем не менее, вот какая-то такая двойная позиция сегодня оккупационных властей.
Ну, видите, это получается так, да, что когда им будет выгодно там контролирующим органам, они будут говорить, нет, извините, мы не можем зарегистрировать, потому что у вас двойное гражданство. Вы же не отказывались от гражданства
да,
Украины,
когда да? возбуждать уголовные дела, то они тогда говорят, вы не гражданин Украины, гражданин России, сильно. Поэтому вас привлекаем к уголовной ответственности.
Но здесь есть еще одно обстоятельство. Мы уже говорили о том, что есть определенный процент людей, которым, в принципе, интересно, да, что там пишут независимые СМИ. Если даже какие-то крымские журналисты объединятся и организуют, ну, вот получится у них это сделать, да, сделать какое-то издание. Но ведь это независимое издание, и ограниченное число аудитории, оно, наверное, не позволит существовать этому изданию, да, ну вот на рекламных деньгах каких-то или так далее. То есть оно не сможет само зарабатывать в Крыму. Вот здесь еще может быть.
Забудьте
проблема.
Вообще Крым и слово независимость СМИ, это вообще ну, это антитела. Они несовместимы между собой, поэтому забудьте вообще слово «независимые СМИ» по отношению к Крыму.
Смотрите, Сергей Макрушин в нашей студии, да, он сегодня ведущий у нас. Я с вами Александр Янковский, Анна Андреевская тоже в нашей студии. Сергей Макрушин, у меня к вам вопрос такой. Смотрите, вот вы из всех здесь нас присутствующих, вы дольше всех продержались в Крыму, да, работая да. постоянно, каждый день. Скажите мне, пожалуйста, вот сейчас бы вы вернулись бы в Крым, вам бы дали бы вот, ну, какой-то бы нашелся бы инвестор и сказал бы, а давайте вы сделайте там какое-то хорошее средство массовой информации. Ну, предположим.
Честно?
Да, честно.
Честно, нет.
Почему?
Потому что офис это...
Не, подождите, это пусть Сергей Матрушин пусть ответит.
Пока я был в Крыму, я пережил много интересных моментов. Допустим, как наш офис захватывали Центр журналистских расследований, как арестовывали имущество Черноморской телекомпании Центр журналистских расследований, там, самообороной, да, познакомился очень интересно. Поэтому вот эти вот все истории, они меня убеждают в том, что журналист, который независимый, который работает, который пишет критические материалы, но он там спокойно в Крыму долго не протянет. Вот будут какие-то проблемы, будет что-то еще. Поэтому здесь, в Киеве, журналистам-то работать лучше.
Окей, хорошо, но это как бы такое личная позиция.
Личная, она... да. Хотя я преклоняюсь перед теми коллегами, которых вот немного осталось в Крыму, и они продолжают работать по журналистским стандартам. Их совсем чуть-чуть, их практически там нет. Но,
знаете,
но
я
это,
вам...
это героические люди.
Я абсолютно с вами согласен, коллеги. Значит, есть одно еще очень интересное у нас мнение. В марте прошлого года, еще до референдума в Крыму, Андрей Юров, известный российский правозащитник, после поездки на полуостров сказал, что правда вообще никому не нужна. Ни в Крыму, он сказал, ни в Киеве, ни в Москве, ни в Вашингтоне.
Мнение.
Когда я сюда приехал, я понял, что, к сожалению, очень мало кому нужна правда. То есть мне показалось, что правда не нужна почти никому в самом Крыму. Я имею в виду обычных людей. Они хотят видеть или одну, или другую сторону. Мне показалось, что правда не очень нужна в Киеве. Мне показалось, что правда совершенно не нужна в Москве. Мне показалось, что правда абсолютно не нужна Западу. Вот у меня создалось ощущение, что у всех есть какая-то картинка об Украине и о Крыме, и они хотят непрерывно получать подтверждение этой своей картинки.
Ну и как говорит один из основателей субъективной журналистики, который хорошо известен в узких кругах, он говорит о том, что людям на самом деле не нужна информация, а людям нужны готовые выводы. Как вы считаете, коллеги?
Ну, это смотря каким людям.
крымским людям?
Давайте будем смотреть правде в глаза. Крымчанам, которые отстаивали идею присоединения так называемого Крыма к России, им действительно не нужно знать все, что лежит на не на поверхности, там красивая обложка, а то, что лежит под этой конфеткой, да, внутри нее. Потому что люди сделали в марте прошлого года, они сделали судьбоносный выбор. Они выбрали не только свою судьбу, они определили судьбу своих детей и, возможно, внуков. Не дай бог, конечно, потому что я верю, что Крым вернется в Украину гораздо раньше. Но, тем не менее, люди понимают глобальность этого выбора. И поэтому, когда им говорится о том, что, ну, когда им приводятся аргументы и подтверждения того, что жизнь в Крыму не настолько хороша, как им обещали и как им хотелось, им этой информации не нужно. Они уже на психологическом уровне защищаются, потому что правда, это
я
правда.
Я знаю даже какой фразы, всегда... да? А вот у вас в Украине, они говорят там, а вот у вас в Украине что лучше?
Да, да, это проявление...
Зато не стреляют вот из этой
это типичное
категории.
Проявление психологической защиты, потому что правда, она всегда... ну, имеет свой негативный какой-то примесь, да, потому что это правда. А пропаганда – это всегда только хорошие новости. Поэтому люди, которые определяли судьбу своих детей в марте прошлого года в Крыму, они не могут признаться себе, что они, что называется, лоханулись, что их развели.
Я бы позволил себе поправить. Пропаганда – это не всегда хорошая новость. Это пропаганда – это новости о том, что у кого-то хуже, чем здесь. Вот,
ну,
наверное, так.
Ну, дело в том, что для многих то, что у кого-то хуже, чем у тебя, это уже хорошая новость. Поэтому, я думаю, в Крыму таких людей тоже немало, как, в принципе, и за пределами Крыма. Потому что это тоже такие вот своеобразные человеческие черты характера. Но вот действительно, крымчанам нужны хорошие новости. Это факт. Но, тем не менее, это не означает, что там только те, кто стремятся к пропаганде, и только те, кто верят в эту пропаганду. Там очень много здравомыслящих людей, и наша задача работать для этих здравомыслящих людей.
Вы знаете, вот я за свою там многолетнюю работу журналистом, я мало интересовался, например, ну, Российской Федерацией, потому что это не было никак не связано ни там с моей личной жизнью, да, ни с профессиональной деятельностью, и поэтому, и мне кажется, и крымчане-то на самом деле очень много лет не интересовались Российской Федерацией. И когда там в 2014 году в марте они многие приветствовали там приход Российской Федерации, они просто приветствовали какой-то приход той картинки, которая была показана им там в средствах массовой информации.
Они скорее приветствовали те старые времена Советского Союза, но не потому, что Советский Союз был каким-то там классным явлением, а потому что в это время люди были молодые, у них была по-другому совершенно проистекала жизнь, потому что эта молодость, она их питала, да, там энергию и так далее. И они просто решили, что проголосовав за аннексию Крыма, да, за оккупацию, они вернутся в свою молодость, что будет так же, как было тогда, а, извините, почему-то молодость не вернулась. И ну, вот тут
у меня другое наблюдение. Я сам из Керчи, и в Керчи можно было ловить сигнал российского телевидения через пролив без спутниковой антенны, без кабеля, без ничего, просто на обычную антенну. И там люди смотрели российское телевидение, и у кого была возможность, смотрели его много, потому что его было смотреть им приятно с той стороны, что, ну, вот там, если кто-то и ворует, то его сразу же наказывают, там российская
власть.
Там высшая
власть. Справедливость.
Да, и там везде молочные реки, кисельные берега. А потом они смотрели украинскую картинку, да, там ведь вся правда жизни, да. Сколько там кто украл, все знают. Все знали, сколько украл там президент Янукович. И крымчане захотели оказаться в другой телевизионной картинке, они в ней оказались. Вот такая вот история.
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Крымский пармезан в эфире Крым Реали, радио Крым Реали, в студии Александр Янковский, Сергей Макрушин и Анна Андреевская. Говорим мы сейчас о несвободе слова. Да?
Мы говорим практически о свободе слова в Крыму, насколько это возможно. Значит, есть у меня очень интересное, такое, мне кажется, это будет одно из наиболее цитируемых сообщений в крымских средствах массовой информации.
Сенсация.
Это сенсация фактически. Известная феодосийская общественница унесла дорогую ручку из кабинета первого замглавы администрации Феодосии.
Ничего себе.
Ничего себе, да, причем вот пришла, значит, руководитель одного из обществ по имени Елена, и во время личного приема в кабинете первого заместителя главы администрации Феодосия забрала себе дорогую ручку Паркер с золотым пером. Вот подтверждающий данный факт, есть видеозапись камер видеонаблюдения, установленных в кабинете, и она была сегодня, ну, в общем, уже опубликована.
То есть, вот я бы хотел отметить такую штуку. Я слежу за госзакупками там в Крыму, потому что я и раньше работал по этой теме, и я периодически пишу о том, как миллионы уносятся из бюджета, который направляется в Крым. Но Крыминформ об этом не пишет. Он пишет, как из кабинета у чиновника феодосийского ручку унесли.
Это на самом деле создает такую анекдотическую ситуацию, потому что если она эту ручку унесла, то она должна ее куда-то принести, поэтому чиновники там правительства незаконного Аксенова, они должны выбросить свои ручки Паркер, чтобы неожиданно завтра не выяснилось, что эта ручка Паркер оказалась в кабинете какого-нибудь чиновника высокого.
Я вспоминаю такого знаменитого персонажа Шуру Балаганова, который кричал, украв кошелек в автобусе, когда у него уже было в кармане 50 тысяч рублей, он кричал: «Командор, я машинально», да? Где-то так это все происходило.
А меня интересует, почему ручка Паркер, а не сакральное какое-нибудь гусиное перо?
Гусиное перо ГЛОНАСС, да, допустим, там, ну, какой-нибудь там ёптофон или так дальше. Но, знаете, очень интересно, в комментарии к Крыминформу господин Очкасов отметил, что дорогостоящая ручка, он ее не купил. Нет, вы не подумайте. Не купил.
Неужели подарили?
А подарили, да. Была подарена ему на день рождения год назад. И составляла для него не только материальную, но и личную ценность.
Духовную ценность.
Украден ценный предмет был ровно через год. В очередной день рождения чиновника. Представляете, какую вообще травму оказали?
Горе какое
чиновника. Украли у него золотую ручку. Ладно, друзья мои, значит, это конечно, важно. Мы над этим посмеемся, но тут же еще один, мне кажется, так важный момент. Значит, вот сразу после аннексии Дмитрий Полонский, так называемый человек, который называет себя министром информации Крыма, пообещал следующее. Все в порядке будет с работой журналистов и на территории Крыма, и на территории России. Так разделил, да, как бы на территории Крыма, и на территории России, оговорочка по Фрейду. Принципы свободы слова, принципы доступа информации к средствам массовой информации должны быть фундаментальными. По крайней мере, наше министерство в своей деятельности этих принципов строго придерживается. Поэтому в планах вводить цензуру или какие-то ограничения для деятельности журналистов у нас нет. Это 100%. Значит так, теперь вот мои дорогие 100%, которые вы здесь сидите, Анна Андреевская...
146%.
Скажите мне, пожалуйста, насколько можно было реально вообще получить человеку из украинских средств массовой информации или там крымских, которые не получили личное позволение господина Полонского, получить какую-либо информацию в Крыму?
Я скажу так, что вот этот год, да, после вот этих всех событий, которые я прожил в Крыму, получить какую-то информацию от органов крымской власти было практически невозможно, потому что все независимые журналисты, они сразу попали в некие черные списки, их перестали допускать в здание Совета министров Крыма, Верховной Рады Крыма, в суд было попасть очень проблематично, уж тем более там вести какую-то съемку.
Вы имеете в виду в суд как журналист, да?
Ну, как вот для того, чтобы работать журналистом, а не чтобы стать ответчиком. Вот для этого было в суд попасть достаточно сложно, приходилось писать кучу бумаг, ну, и это, в принципе, ничего не гарантировало.
Я 3 месяца проработала в оккупации в Крыму. Я помню прекрасно первое заседание Совета министров после того, как господин Аксенов объявил себя премьером Крыма. И я помню, что это Совет министров, оцепленный кольцом самообороны, и ты приходишь туда, показываешь удостоверение, но тебя не пропускают, потому что из Совмина должен выйти специальный человек, у которого есть список тех, кого можно допускать в Совмин, кого нельзя допускать. И он через шеренгу этой самообороны проводит тебя в Совет министров. Ты приходишь туда, а там на всех этажах стоят вооруженные люди. И то есть тебя ведут как под конвоем журналиста, ведут в зал заседаний. Это был такой вот...
Может, они беспокоились о безопасности?
Возможно, от бандеровцев спасали нас. И я также скажу, что вот за те 3 месяца, пока я проработала в оккупации в Крыму, мне, в принципе, удавалось какую-то информацию получать от отдельных чиновников. Не от высшего ранга, но от органов местного самоуправления, например. Я могла им позвонить, и, возможно, это на личных старых каких-то контактах, да, контактах они предоставляли информацию. Но они предоставляли ее с боязнью, с опаской. То есть просили не ссылаться на них. Поэтому уже тогда было очевидно, что не только журналистов отсеивают, но и чиновникам запрещают общаться там с теми, кто в эти списки, белые списки не попадают.
Я бы еще добавил, чтобы вот не забывать, что с конца февраля 2014 года и по июнь Институтом массовой информации было зафиксировано свыше 100 случаев нападения на журналистов, препятствий профессиональной деятельности. Ну, вот это, наверное, вот свыше 100%, о которых говорил Полонский. И вот, кстати, когда в эфире телеканала АТР, который еще работал в Крыму после всех этих событий, я Полонскому говорил об этом, он разыгрывал искреннее удивление, говорил, что был всего один случай препятствия журналистской деятельности, тот он разрулил. Может быть, министр информации Крыма просто не информирован совершенно? Ну не пользуется человек там Гуглом, там, новости не смотрит.
Ему некогда.
Ну, Крыминформ только читает, вот, наверное, и все.
Хорошо, коллеги, давайте так. А мне было бы очень интересно. На самом деле, информационное пространство Крыма, насколько оно изменило за последний год? Вот можете мне сказать, да, потому что, ну, раньше было, в принципе, понятно, да, вот есть там телеканал одного местного там регионала, телеканал другого местного регионала, там телеканал третьего местного регионала, там сайт такого местного регионала, сайт другого местного регионала, сайт третьего местного регионала. Принципиально что-то поменялось за последний год?
Да. Что? Я считаю, что да. Ну, потому что теперь это все сайты, которые принадлежат не каким-то разным там регионалам, да, ну, угу. Подконтрольным не каким-то разным регионалам, а вот одной, ну, допустим, Федеральной службой безопасности. Вот. Она теперь главный редактор в Крыму, получается.
Что будет дальше, как вы думаете, Анна? Анна Андреевская на сегодня у нас гостья.
Дальше гайки будут закручиваться. И если, как я уже сказала в начале программы, что если ранее задачей оккупационных спецслужб, задачей властей, так называемых властей Крыма, было выдавить из полуострова тех, кто имеет свою гражданскую позицию, тех, кто пытается работать по стандартам профессии, вот после того, как они их выдавили, то есть мы теперь для них не угроза там внутри, мы скорее угроза внешняя, да, то когда все внешние враги будут определены и выдворены за пределы Крыма, то затем врагов начнут искать внутри, потому
тогда
что нужно...
Тогда и будет построен Крымский мост.
Да, то есть как бы и Крымский мост, и Крымский тоннель, и так далее.
Крымский батут.
Да. То есть тем журналистам, которые сегодня, ну, я не могу назвать там журналистами пропагандистов, но тем не менее, я думаю, что просто передел сфер влияния в Крыму, он будет продолжаться, и те журналисты, которые работают в изданиях тех или иных собственников, которые между собой будут вступать в военные действия, да, они будут заложниками этой ситуации. То есть, если внешних врагов уже выдавили, значит, затем будут перенесут свое внимание на внутренних.
Смотрите, мне не совсем понятно, для чего тогда сейчас содержать вообще там средства массовой информации в Крыму.
Как, да, чтобы рассказывали о том, как прекрасно все.
Это понятно, да, как бы я, как человек, который начинал свой путь там в газете «Крымский комсомолец», да, я приблизительно понимаю, для чего такие и содержатся там пропагандистские средства массовой информации. Но вопрос в другом.
Александр,
зачем?
Я, когда слушаю вашу биографию, у меня возникают смутные сомнения вообще о том, кто вы такой.
Александр Янковский, смотрите, значит, очень мне непонятно, почему, для чего нужно владельцам содержать такие средства массовой информации. Это понятно было даже, когда Крымом руководила партия регионов. Да? То есть, в принципе, были демократические выборы, на которых нужно было убедить крымчан прийти проголосовать против бандеровцев. Но сейчас-то они все равно и так придут, да? То есть уже нет других партий, есть только Единая Россия. Да, вот зачем содержать средства массовой информации? Зачем на это тратить деньги? Я просто думаю, что там будет резкое уменьшение количества средств массовой информации, потому что просто-напросто содержать их нет никакого смысла. Нет? Или есть?
Есть, потому что в Крыму все-таки остаются свои там политические противники, явно и скрытые, да, и между ними все равно будут происходить столкновения. И для того, чтобы показать, что Аксенов круче там кого-то еще, вот на самом деле вот эту роль выполняют местные медиа.
Окей. Хорошо. Значит, вы слушаете программу «Крымский пармезан». Ну, с вами Александр Янковский, Сергей Макрушин и Анна Андреевская. И у нас есть еще одна тема, которая прозвучит через несколько секунд.
Благодаря средним волнам
В вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Крымский пармезан в эфире радио Крым Реалии. Продолжаем мы говорить тему вот
такую. Меняем тему, сейчас мы будем говорить про День народного единства. Это, значит, такой праздник, который крымчане в этом году отпраздновали уже второй раз, да, насколько я понимаю. Ну, так пришлось им праздновать. Это 4 ноября. Вот такой день народного единства. Я, честно говоря, не знаю, в честь чего этот день.
Этот день, он еще с царской Россией был учрежден.
Так.
В честь чего?
В честь чего, да.
В честь народного единства, я так понимаю.
Значит, 16 декабря 2004 года Госдума Российской Федерации приняла одновременно в трех чтениях поправки в федеральный закон о днях воинской славы. Одной из поправок было введение нового праздника «День народного единства» и фактическое перенесение государственного выходного дня 7 ноября на 4 ноября. Значит, к законопроекту была такая пояснительная записка, в которой отмечалось 4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов, и продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа, вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Это такой вот, ну, на мой взгляд, перенесение, знаете, вот когда религиозные праздники, когда меняется религия, а праздники, они остаются приблизительно на своих датах, просто уже называются по-разному. Вот тут взяли 7 ноября, там, с Дня революции перенесли, ну, чтобы вот где-то так помнили, там, 4 ноября. Так это или нет?
Ну, а чего-то выходными разбрасываться? Ну, вот перенесли. Перенесли. У нас с нами на связи Адриан Селин, вот мы об этом поговорим, с Адрианом Селиным, профессором департамента истории Высшей школы экономики. Здравствуйте.
Здравствуйте, да, в Петербурге, я подчеркну, в Высшей школе экономики в Петербурге.
Да, в Высшей школе экономики в Петербурге. Вот скажите, пожалуйста, что вы думаете относительно того, как прошел День народного единства в России, и следили ли вы за тем, как он прошел в Крыму?
Нет, я, конечно, за этим не следил. Я вообще, честно говоря, считаю, что праздник в значительной степени надуманный, а то, что происходило... Ну, как он празднует, так сказать, эта вещь, с моей точки зрения, ну, она не идет не от души, а, так сказать, организована людьми, которым важно этот праздник отпраздновать. Я не следил, и мне, как бы, не очень интересно, как он празднует сейчас в России.
Ну, а почему он, его пришлось организовывать, и люди не вышли так единодушно и так далее? Может, они не знают об истории этого праздника, или они не понимают, о чем это, в принципе?
Я думаю, что вот в чем, как бы сказать, события смуты, да, они в школьном обычном дискурсе, да, который, ну, мы все учились когда-то в школе они освещаются чрезвычайно, как правило, слабо, плохо и, в общем-то, проходят мимо обычного человека. Это не сидит, так сказать, что называется, в памяти, да, так сказать, и события смуты, которые в данном случае отмечаются, они, так сказать, их нет, что называется, в душе людей. Поэтому, с моей точки зрения, это, так сказать, для большинства людей не, как бы, ну, далекие просто идеи, да. Тем более, что то, как он сформулирован часто в школьном дискурсе, это, так сказать, там есть в определенном смысле, так сказать, как бы единство против всех, ну, точнее, против агрессоров. Хотя, несомненно, смута была как бы коллапсом внутренним в гораздо большей степени, чем, собственно говоря, чем как-то столкновением с внешними силами.
Адриан, знаете, мы наши корреспонденты в Симферополе опросили нескольких людей на улицах, а они говорили приблизительно следующее, в честь чего этот праздник. Люди говорили о том, что ну как же, это в честь праздник в честь того, что там единство Крыма и России, вот такой вот вели этот праздник 2000.
Ну дай им бог, что называется. Ну они еще больше сомневаются и еще менее следующие в сути праздника, нежели я предполагал.
Хорошо, скажите, пожалуйста, вот можно ли назвать какие-то такие исконно российские праздники, которые вот не являются, знаете, которые были бы, не появились там, не знаю, в 20 веке, но при этом были бы абсолютно такими общепризнанными?
Ну, конечно, тут я краем уха услышал часть коллег, которые выступали передо мной. Конечно, до этого года праздновались праздники религиозные. Вот. Там тоже много было, так сказать, и фальшивых праздников, там, Тынки Заменитого Государя, например. Конечно, они тоже в душе у людей не лежали. Ну, конечно, речь идет, так сказать, о, как бы сказать, религиозных праздниках. Это то, что касается православной, как бы, части, да, так сказать, российского общества. Естественно, у буддистов, у иудеев там свои религиозные праздники. А вот такого праздника, который бы был светским и объединял бы до 20 века, как бы сказать, российское, ну, общество, назовем так, если там было общество, такого не назвать, Саша.
То есть, в принципе, такие праздники могут быть только... которые прочувствованы вот самими там или через свою семью прошли, да, там как 9 мая, например, ну, которые, да, которые становятся мая, общенациональными праздниками.
Я думаю, если бы остановили кого-нибудь там в Симферополе, там, не знаю, в Киеве, Львове, в Учево, там, не знаю, в Гродно, в Ташкенте, вам про 9 мая в основном все-таки более-менее, так сказать, подробно ответят без таких ошибок.
Спасибо. Спасибо, Адриан Селин.
Спасибо, и мы продолжаем. Это «Крымский пармезан» в эфире радио «Крым Реалии». Ну, вот такая
Дорогие
история.
Друзья, знаете, это, на самом деле, это не только история с таким праздником, да, потому что, вот смотрите, первое символическое действие, которое сделали крымские вот эти новые, так скажем, власти в марте прошлого года, что они сделали, да, они перешли торжественно на, там, крымское время, можно это так
Российское
назвать.
Крымский
время,
часовой пояс.
Да, но смотрите, не приживаются такие праздники, которые вот так просто на, ну, вот, высока напускают, да, потому что вот как он его сверху спустили, да, этот праздник, праздновали, дали разнарядку, точно так же приблизительно он там и прижился. Потом власть меняется или какой-то руководитель, или нет, или можно, скажите мне, как вы думаете, можно заставить крымчан, там, не знаю, через там 10 лет или через 5 лет, если им каждый год обязать их праздновать 4 ноября, они будут этот праздник праздновать?
На самом деле, я считаю, что вообще навязывать подобные праздники, там, которые где-то там придуманы в Кремле, да, или где-то там, даже если они придуманы в администрации президента Украины. Нельзя, потому что на местах. Они там не приживутся. Если вы помните, даже при украинской каденции Крыма люди в Крыму не особо праздновали День соборности Украины, например, да? То есть, потому что
вы
это было...
январь, да, который...
Да, то есть, как бы, потому что это считается, что этот праздник, он где-то там должен более важный, там где-то в столице. На местах эти праздники не приживаются.
А вот День независимости Украины, вот по вашим ощущениям, праздновали в Крыму? Ну, вот это был праздник, вот такой, ну, праздник-праздник или тоже только официально?
Ну, вот опять-таки, то есть, это как бы индивидуальная... мнение для каждого крымчанина, праздновать его или нет. То есть это как то же самое День России. То есть мы помним, что в День России собирались митинги на площади, но они были в основном из представителей пророссийских сил. И насколько я знаю, что люди часто приходили туда не просто так, то есть не за бесплатно, чтобы показать вот эту вот мощь, да, этого праздника. Но нет, этих праздников они не приживаются. Праздники должны быть на местах, те, которые касаются именно этой местной территории.
А вот мне нравится крымский обычай один, когда Новый год отмечают. Два новых года.
Вот это да, потому что, ну, здесь как бы объективно, да, ну, для этого не нужно выходить там куда-то
на
площадь,
что-то делать. Извините, это о чём сейчас?
А это Новый год отмечается сначала по
российскому времени, а потом по украинскому. Ну да.
А потом по джанкойскому.
Ну такая традиция действительно в Крыму, она очень давно была.
И она осталась. Вот что самое интересное, по Киеву продолжают отмечать тоже Новый год.
Заметьте, что для того, чтобы отмечать Новый год по российскому и украинскому времени, не нужно выходить на улицу, не нужно брать флаги, не нужно там еще куда-то идти по разнарядке. Люди просто дважды поднимут бокалы шампанского. Все. То есть это очень простое отмечание праздника. Вот все, что просто, то приживается. То, что где-то там откуда-то издалека пришло, и то, что заставляет людей идти там куда-то и публично выражать свою позицию, да, или там... Это не приживается. Это должны понять руководители вообще все, и российские, и украинские.
Замечательно. Ну что, коллеги, в принципе, знаете, я вам что хочу сказать. Вот этот самый день народного единства, который празднуют в России и который, ну, вот два раза уже праздновали крымчане, это 4 ноября 1612 года, это такой вот симулякр можно так сказать, знаете, 7 ноября замена. Угу. Да, потому что вот я еще раз хочу вернуться к тому, что... И многие люди говорили, опять-таки, среди тех опрошенных в Симферополе, они говорили о том, что, а мы, знаете, вот как бы, ну, это ж ноябрьские праздники, те вот самые знаменитые, которые вот там 2 дня можно было ничего не делать, мы их снова теперь празднуем. И многие, конечно, думают, что это День народного единства, это практически просто the day of the great October socialist revolution, да, который...
Потому что вы ругаетесь?
Ну, в общем, день как бы, день практически взятия Бастилии. Что мы будем делать с этим? Я не знаю, я думаю, надо рассказывать просто людям, как оно есть на самом деле и с чем связан этот день. Сегодня вы слушали программу «Крымский пармезан». С вами были Александр Янковский,
Сергей Макрушин,
Анна Андреевская, и мы отпармезанили.
Да, слушайте нас каждую субботу. Это программа «Крымский пармезан» 18:10 по киевскому времени или 19:10 по джанковскому времени. Услышимся. Пока.
Каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты.